Говорит Радио Свобода. Страны Балтии ввели санкции против режима Александра Лукашенко. Будут ли опасными для них возможные ответные меры Минска?
Нам это не будет так дорого стоить, как белорусской стороне.
Белорусские власти не дали возможности вернуться в страну из Польши главе католической церкви Беларуси архиепископу Тадеушу Кондрусевичу.
Сюда там люди пришли к разным храмам с фотографиями моими и так далее. Зачем это нужно? Ну, молитесь, все.
Глава независимого профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен уволен из петербургской школы, где он работал.
Понятно, что администрация не знакома с законодательством о профсоюзах, и для них непривычно, что кто-то их проверяет, кроме власти самой.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 2 сентября. Литва, Латвия и Эстония ввели совместные санкции в отношении представителей белорусских властей в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов в Беларуси и насилие в отношении участников мирных протестов. Александр Лукашенко грозит ответными мерами, в частности, он дал поручение правительству изучить вариант отказа от использования Клайпедского морского порта в Литве для перевалки белорусских грузов. По мнению экономистов, такой шаг невыгоден в первую очередь самой Беларуси, рассказывает наш корреспондент. Корреспондент в Литве Ирина Петерс.
В санкционном списке Литвы 30 человек, в том числе Александр Лукашенко и его сын Виктор, нынешний глава администрации президента, министр и вице-министр внутренних дел Белоруссии, председатель КГБ, комитета госконтроля, командующий внутренними войсками, генеральный прокурор. Попадают под санкции также некоторые руководители Минской милиции, сотрудник Министерства юстиции, председатель Следственного комитета. Персонами нон-грата объявлены в Литве и все члены Центр избиркома Беларуси. Этим гражданам, говорится в сообщении МВД Литвы, запрещен въезд в Литовскую республику. В свою очередь, белорусский лидер напомнил, что Белоруссия уже была под санкциями, поэтому, как он сказал, не надо ее пугать. На одном из совещаний он заявил следующее. «Они забыли, что такое Беларусь, и думали, что нас можно наклонить. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции». Лукашенко сказал, что поручил правительству подготовить предложение о переориентации всех торговых потоков из литовских портов. «Вот мы и посмотрим», — заявил он, — «как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки. Поставим их на место», — заключил он. В руководстве Клайпедского порта, литовских железных дорог и сопутствующих предприятий признают, что с беспокойством следят за событиями в Беларуси. Возможно, придется пересмотреть и прогнозы погрузок. Клайпедский порт в прошлом году обслужил более 14 миллионов тонн белорусских грузов, 98% которых составили удобрения предприятия «Беларусь-Калий». Кстати, здесь Александр Лукашенко ошибся. Это составляет 30% не всего литовского бюджета, как он сказал, а объемов работы только Клайпедского порта. После угроз Лукашенко перенаправить белорусские грузы из Литвы в ответ на санкции, глава Клайпедского порта заявил, что в ближайшее время это технически невозможно. Однако, если будет такое политическое решение, Беларусь в будущем может направить грузы в порты Латвии или России, говорит экономист Гинтас Умбрасас.
Мы – ворота для международной торговли для Белоруссии. Клайпедский порт – это самая близкая портовая точка из Белоруссии. 10 лет президент Лукашенко говорит, что товары пойдут в Латвию, в Эстонию, в Польшу, в Гданьск. Все равно они все время идут в Клайпеду. 200-300 дополнительных километров. Когда ты торгуешь биржевыми товарами, там эти десятки центов на каждый километр – это основная доля потерь, которую может получить Беларусь. Наш интерес – покупаем довольно много древесины. Это еще нефтепродукты и смазочные материалы. То есть это сырьевой придаток для литовской экономики. Если этот транспортный коридор не будет работать, в основном потерпит Белоруссия. Белоруссии нужны доходы от ее экспорта. И если мы остановим особенно минеральные удобрения, то же самое древесины, металловые потоки тоже почувствуем. Но нам это не будет так дорого стоить, как белорусской стороне.
Гинтас Умбрасас. Комментарий экономиста Кистутиса Главяцкаса.
Переориентировать это не самолет, которым летит туда, а потом повернут обратно и в другом аэропорту сесть. Речь идет о миллионах тонн грузов. Заново надо выстраивать всю логистику. Я не думаю, чтобы он всем себе не только ноги пострелил, но и голову.
Мнение одного из белорусских специалистов, что не преувеличивайте роль Лукашенко. У нас государственному сектору принадлежит только 45% всей экономической структуры. Остальное же и не государственное. Лукашенко старого мышления человек, но нос по ветру. Вынужден, так сказать, сидеть на двух стульях и впитывать что с запада, что с востока.
Насчет собственности, что 40% Беларуси принадлежит государству, это, в принципе, не очень правда, потому что кроме белорусской существует большая российская собственность. Это нефтепроводы, химические заводы и так далее. Они в основном с Россией связаны. Переориентировать довольно сложно. В Беларуси есть и плохое, и хорошее. Проблема только политическая основная. Система Лукашенко уже состарилась. Всегда любила сидеть на двух стульях. По 20 миллиардов, как он получал из России, потом от Запада получал. Но сказали ему, теперь так уже не будет. И сразу все повисло. Судя по всему, политически он цепляется за Путина очень сильно. Старший брат, что он не может его бросить. То есть он играет старую игру, но теперь не на простом стуле сидит, но на электрическом. Это большая разница.
Кроме образного электрического стула, о котором сказал Кистутис Главяцкас, Лукашенко грозит еще один вызов в экономике. Возможный массовый отток продвинутой молодежи из страны. Об этом напомнил известный белорусский оппозиционный политик Владимир Никляев.
Беларусь была сборочным цехом. Лукашенко ничего в ней не изменил. Ни единого предприятия современного, кстати, не построил. Все базируется на старых советских предприятиях.
А айтишники знаменитые белорусские?
Так это что, Лукашенко построил? Он здесь вообще ни при чем. Он подключился уже только тогда, когда увидел, что там деньги. О, тогда сегодня Беларусь представляет собой такую офшорную зону. Там контрабанда. В Литве знают, и в Украине знают, и в Польше знают. Если вот затянуть с Лукашенко, то весь этот интеллект, я уже вижу по ребятам, я стоял на всех площадях, которые сейчас проводили, они говорят, Владимир Прокофьевич, или мы побеждаем, или сваливаем. У нас другого выбора нет. Этот интеллект схлынет, и вот тогда мы останемся со старой экономикой, со всеми этими советскими делами. И это будет настоящая тогда трагедия для Беларуси. Но я надеюсь, что этого не случится, что эти ребята не отступят, потому что они защищают не только некие символы духовные человеческие, но и свое собственное будущее.
Белорусский оппозиционер Владимир Никляев. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича, белорусского гражданина, пограничники не пустили в страну, когда он возвращался из Польши. В Минске 26 августа во время разгона демонстрации и протеста около 100 человек пытались спрятаться в Красном костеле. ОМОНовцы, увидев это, заблокировали все двери в храм и не выпускали их около 40 минут. Кондрусевич осудил действия ОМОНовцев, назвав их поступок грубым нарушением прав верующих. С Тадеушем Кондрусевичем побеседовал Яков Кротов.
Насколько в Белоруссии, на ваш взгляд, дифференцированы вот те, кто выходит на улицу, и ОМОН, номенклатура, аппаратчики, аппарат управления, есть пропасть или нет?
Наверняка есть. Вот. Но мы это видим по картинкам, которые мы можем следить по телевизору или по интернете. Мне кажется, что тут такой меркантильный интерес еще есть. Работа, может быть, хорошая зарплата. Я не знаю, конечно, сколько там силовики получают, вот, но наверняка больше, чем другие, мне так кажется. Вот. Какая-то еще боязнь вот, сохранить вот это вот место. Вот. Ведь студентам, но то, что сегодня студенты вышли, уже говорит совершенно о другом. Это такой вот интерес еще. Он все-таки еще присутствует, вот, потому что новое поколение вырастает, и оно уже по-другому смотрит. Оно уже не держится так сильно своего кресла, на котором держатся некоторые чиновники еще. Потому что чувствую, что он может быть по-другому, думает даже. Вот. Ну, как-то вот, ну, знаете, когда часто встречаешься, одно другое слово все-таки где-то там проскакивает, вот, но он поступает так, как когда-то говорили, как партии говорили.
Несколько, насколько я понимаю, римо-католических священников вашей церкви белорусской принимали участие, если не в протестах, то приходили, во всяком случае, как-то разделяли проблемы и заботы тех, кто вышел на улицы. Как-то пострадавших, кроме вас, нету от власти?
Я знаю, что были арестованы два священника в Барановичах, но ирония в том, что они вообще не служат Барановичи. Они служат, один служит в Гродно, другой служит в Витебской епархии. Но один из них родился в Барановичах, вот. У них отпуск был, они приехали туда. Вот. Они шли в пиццерию вот, вечером. Ну, по-граждански одеты. Ну, и тут началась вот эта вся катавасия. Ну, и как говорится, загремели. Вот. То есть один получил 8 дней, второй получил 10 дней. Ну, отпустили через, мне кажется, 5-6, что-то такое.
Вы не думаете, что именно ваше заступничество перед министром внутренних дел послужило причиной, как изолировать от вас Белоруссию?
Ну, я не знаю, трудно мне сказать. Вот, мне ничего не сказали, трудно мне сказать. Вот, знаете, но... Вы понимаете, сегодня здесь медиа так развиты, что тут со всех сторон звонят и так далее. Церковь не политики, вот. Я это говорил, говорю и дальше буду говорить. Но мы, согласно социальному учению католической церкви, мы должны с нравственной точки зрения оценить одно или другое действие, как каждого человека, так и государства. Вот. Поэтому мы выступаем, и я выступал за это. Но в то же самое время, как я вот призываю к примирению, вот, еще раз повторюсь, чтобы этого не было такой злости у людей, хотя это очень трудно, вот, и также, чтобы не было насилия, как бы это уменьшилось, вот, теперь уже нету такого вот, что было первые 3 дня, ну и к переговорам.
А вам случалось, я думаю, видеть лично, встречаться лично с Александром Лукашенко?
Много раз, но последний раз я с ним встречался, так вот, скажем, тет-а-тет, вот. Ну, что он приходил на Рождество, на Пасху, то есть не в сам день, но где-то в этот вот период. Но после 2013 года я только так на официальных каких-то там встречах, ну, там, пожмем друг другу руку и все.
На ваш взгляд, сильно изменился за эти годы?
Знаете, я его не очень, так сказать, знал, потому что... Я был в Москве, только то, что слышу, что читаю, вот. Потом 2007 до 2013, может быть, 2008 он начал приходить. Где-то так, ну, встречались, вот. Он, ну, открыт был в католической церкви, как бы, особенно в благотворительности, как бы так. И то же самое говорил о том, что не допустит, чтобы были какие-то, какая-то межрелигиозная там рознь и тому подобное. Это все нравилось, вот. Изменился сильно. Мне кажется, что теперь могут наступить такие изменения, потому что все-таки его слова о том, что нужно подготовить новую конституцию, как она будет готовиться, это уже другой вопрос, но, скажем, год назад, ну, мне кажется, это было бы не... даже трудно было бы себе представить, что что-то такое могло бы быть. Вот, но на сегодня об этом уже говорится, это уже тоже какой-то результат всего того, что мы видим.
Но вы лично не собираетесь там через какие-то европейские суды и так далее добиваться возвращения. Вы рассчитываете, что все-таки власть сама пересмотрит свои решения?
Да, я рассчитываю на это. Ну, что я там буду? Что я там буду? Знаете, я вам скажу так, ну что делать? Мне уже на, так сказать, 75 приближается. Я должен писать папе просьбу об отставке. Вот. Мне осталось, так сказать, по-добру, говоря, вот 4 месяца. Вот. Ну, если не пустят, не досижу, не буду 4 месяца правящим останусь, пока папа не снимет, вот, и править на покой, вот, но, может, не своими людьми, но что сделаешь, это, конечно, нехорошо, вот, это тоже будоражит общество и так далее, знаете, вчера там люди пришли к разным храмам с фотографиями моими и так далее, зачем это нужно, ну, молитесь, и все, но таких там вещей не надо.
Яков Кротов беседовал с главой католиков Беларуси архиепископом Тадеушем Кондрусевичем. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Совет правовой помощи, который представляет интересы родственников погибших в катастрофе Боинга малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в июле 2014 года, изучает возможность применить украинское гражданское право к процедуре выплаты компенсации потерпевшим. Об этом сообщила адвокат Арлет Шинц во время заседания Гаагского окружного суда, который рассматривает это дело. Третий этап слушаний начался 31 августа и после одного дня работы заседания были перенесены на 28 сентября. Мой собеседник, журналист украинского судебного издания «Граты» Игорь Бурдыга, который внимательно следит за ходом процесса. Итак, в сообщении портала «Граты» говорится, что Совет правовой помощи, который представляет интересы родственников погибших в катастрофе Боинга малайзийских авиалиний, изучает возможность применить украинское гражданское право к процедуре выплаты компенсации потерпевшим. О чем идет речь? Поясните, пожалуйста.
Довольно долго на последнем заседании представители родственников разбирались, и они задавали этот вопрос суду. В конечном итоге, наверное, насколько я понял, именно суд должен ответить, какое именно гражданское право будет применяться к выплатам этим компенсаций. Насколько я понял, возникли определенные правовые разногласия. Они сильно завязаны на противоречиях, на конфликтах между нидерландским гражданским и криминальным правом. И, исходя из этого, адвокаты говорят, что вполне возможно, что здесь будет применяться украинское гражданское право, так как, во-первых, и катастрофа произошла на территории Украины, и сама катастрофа связана с боевыми действиями на территории Украины. Адвокаты ссылаются на предыдущий опыт, на получение компенсации во время геноцида в Руанде, там также применялось местное право. Однако конкретные механизмы и конкретные то, как это будет работать, я так предполагаю, во-первых, о самой возможности применения должен сказать Гаагский суд, который слушает сейчас уголовное дело. И в дальнейшем они говорят, что как минимум для того, чтобы выяснить, насколько это практически возможно, Совет родственников – это группа из 9 адвокатов, которая сейчас представляет более 300 близких погибших в авиакатастрофе, им понадобится около 4 месяца для возможности изучения такой правовой возможности. Это пока еще все достаточно неопределенно.
Вы упомянули, что Совет правовой помощи представляет 300 или, может быть, несколько больше родственников погибших, но их, насколько я понимаю, должно быть гораздо больше. Он какую часть родственников представляет?
Порядка 75%. Прокуратура, когда выступала после родственников, они говорят, где-то 75%, в целом известно о 450 приблизительно, около 75% представлены, у них есть официальные договора с Советом правовой помощи, это вот группа из 9 нидерландских адвокатов. Часть еще присоединяется буквально накануне заседания последнего, 24 августа, если не ошибаюсь, была большая конференция такая родственников, которую собрал Совет правовой помощи. В ней вот 220 человек участвовало, из них часть, у которых заключены договора с Советом родственников, часть участвовала дистанционно. И вот на этом собрании большом Совет адвокатов опять предложил родственникам подать в суд свои заявления или свою позицию. Я напоминаю, возможно, несколько вариантов. Основное право, о котором говорит нидерландский суд для родственников, это право выступить в суде перед обвиняемыми, перед самим судом, перед прокуратурой и выразить свою позицию. На сегодняшний день 76 родственников погибших готовы обратиться к суду, 66 из них готовы явиться прямо в суд. 10 еще обсуждают, как они это будут делать в виде письменных обращений, в виде каких-то видеозаписей или видеоконференций. И судья, и представители родственников говорят, что это достаточно важная часть процесса, возможность действительно родственникам высказаться, передать суду свои чувства, свою боль по поводу потери близких. И на последнем заседании немалая его часть была посвящена порядку, как это будет происходить и когда это будет происходить.
Скажите, а Украина должна как-то выражать свою позицию по поводу возможности применения именно украинского гражданского права?
Я так понимаю, сейчас адвокаты родственников, вот мы переписываемся, они ищут украинскую юридическую компанию, которая бы им в этом помогла. Официально государству запросов я не могу сказать, чтобы какие-то обращались. Мы пытались поговорить с адвокатами и спросить, значит ли их заявление, что они действительно будут обращаться в какие-то местные суды, и местные суды будут слушать иски о гражданском праве. Нет, это все-таки не так.
Я опять же ссылаюсь на сайт «Граты», в котором говорится, что с учетом различных аспектов исковые заявления об ущербе могут быть оглашены чуть ли не через год. Опять возникает вот эта тень затягивания процесса. Или я не прав тут?
Продолжается подготовительная стадия. Я так понимаю, суд торопится, не торопится. Дело все-таки достаточно сложное и громкое, и процесс движется в том расписании, которое определяет председатель и все стороны, они постоянно консультируются по этому поводу, и вот адвокаты родственников говорят, действительно, ну, нам нужен окончательно исковые требования, судя по тому расписанию, которое они подали, они смогут, наверное, огласить 1 сентября следующего года. Это, по крайней мере, так соотносится с расписанием. Но я напомню, что суд до сих пор еще не решил, когда он сможет начать рассматривать дело по существу, потому что до сих пор продолжается подготовительная стадия. Защитники Олега Пулатова постоянно отправляют запросы на доступ все к новым материалам уголовного дела, чтобы выработать позицию защиты. На последнем вот заседании, которое было в понедельник, они в очередной раз пожаловались, что так и не могут прилететь в Россию и встретиться со своим клиентом. Над ними уже прокуратура немножко посмеивается и говорит, да мы вам можем сбросить расписание рейсов, и если что, денег не хватает, то давайте договоримся, ну, типа, есть недорогие билеты. Наконец-то слетайте и выработайте позицию. Адвокатам отведен срок до, если я не ошибаюсь, начала ноября. К началу ноября суд потребовал от защитников, чтобы они все-таки встретились со своим клиентом и окончательно сформировали его позицию в суде.
Все-таки почему 31 августа возобновился судебный процесс, и вот третий этап, и в тот же день он завершился и продолжится только в конце сентября?
Если честно, я сам думал, что он не займет много времени, потому что смысл этого блока был как раз для оглашения позиции родственников потерпевших в катастрофе. Как оказалось, вопрос сложный, и адвокаты действительно разбираются о том, какое национальное или какое международное право применять в вопросах гражданских компенсаций. Двое адвокатов выступило со своими позициями, где-то 2 часа, там, может быть, чуть больше, чем они выступали. И теперь решение за судом, он должен вынести некие подготовительные решения о применении украинского, нидерландского международного права. И опять же таки по части порядка выступлений родственников в суде. Так что, да, действительно, зал был забронирован на 2 недели, но они вот как-то так короткими заявлениями обошлись за 1 день. В конце сентября продолжится заседание суда, и я думаю, на нем в этот раз опять будут обсуждаться запросы защиты Олега Пулатова и ответы прокуратуры и дальнейшее раскрытие материалов уголовного дела до начала слушаний по существу.
Я беседовал с журналистом украинского судебного издания «Грати» Игорем Бурдыгой. Вы слушаете «Радио Свобода». Известного петербургского оппозиционера, главу независимого профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена уволили из школы, где он работал много лет. Кен связывает свое увольнение с профсоюзной и политической деятельностью, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Педагог-психолог петербургского 344-го лицея Даниил Кен узнал о своем увольнении накануне первого учебного дня. Из школы, где Даниил проработал больше 8 лет, его уволили на основании совершения аморального поступка, который выражается в том, что на него завели 2 дела, одно административное и одно уголовное. Административное связано с его профсоюзной деятельностью. В мае 2019 года, когда был образован профсоюз «Альянс учителей», одним из первых его дел была проверка условий работы в детском саду номер 5 в Выборгском районе, где работает член профсоюза, обратившийся в организацию за помощью.
Понятно, что администрация не знакома с законодательством о профсоюзах, и для них непривычно, что кто-то их проверяет, кроме власти самой. Мы старались максимально мирно войти в этот диалог, показать все документы, разобраться. Но нас довольно агрессивно встретили. Сотрудник детского сада, по-моему, она была в тот день исполняющей обязанности заведующей, попыталась у меня выхватить телефон из рук, она в него вцепилась, а я его не отдаю. И там нажимают тревожную кнопку, приезжает Росгвардия, меня задерживают, исполняющие обязанности, пишут на меня заявление о нанесении побоев. Просто была ситуация, когда пришел независимый профсоюз, ходят люди, снимают видеорепортаж и задают разные вопросы сотрудникам детского сада. А это такая полузакрытая корпорация, у людей условия труда очень плохие. Если они начнут жаловаться и это будет выходить наружу, но такая болезненная ситуация и для администрации садика, и для администрации района. Более того, ну вот мы, когда создавали профсоюз, детский сад номер 5 была одна из этих наших первых мест, где у нас появился активный человек, Мария Воюцкая, мы записывали 2 видеоролика с ней. Навальный нам помогал, отдельно делал у себя на сайте пост про этот детский сад. Мы делали расследование по закупкам продуктов, что их закупают оптом в несколько раз дороже, чем они стоят в розницу. И тоже Алексей там у себя давал на большую аудиторию этот видеоролик. То есть там было резко негативное отношение к нашему профсоюзу еще до нашего визита.
Даниил Кен надеется, что его не признают виновным. Дело длится до сих пор. О нем вспомнили также при возбуждении в отношении оппозиционера уже уголовного дела, которое связано с прошлогодней скандальной муниципальной кампанией. В течение одного созыва Даниил Кен был депутатом муниципального округа «Морские ворота», а в 2019 году решил баллотироваться в округе «Светлановская». Итогом его избирательной кампании явилось уголовное дело о неуважении к суду.
Лето 2019 года судья Выборгского районного суда снимает меня с выборов за якобы незаконную агитацию, под которую она отнесла пост, который был сделан еще до выборов, и в принципе агитацией не является, в котором было употреблено словосочетание «Единая Россия», и она сочла, что я это сделал без разрешения партии, и таким образом эта агитация стала незаконной. Но это было такое заведомо незаконное решение, городской суд отменил его. Судья сняла меня с выборов, и в тот день появился пост, в котором она была характеризована как политическая проститутка. Спустя год после этого, вот из-за этого поста было возбуждено уголовное дело. Ну а дальше классика: обыск, изъятие техники, подписка о невыезде, теперь увольнение.
Даниил Кен считает, что истинный мотив его увольнения политический. Путинская вертикалия «Единой России» очень не хочется, чтобы критикующие их люди были успешно социально интегрированы. Одновременно это четкий сигнал остальным: будьте лояльны. За 8 лет я много раз слышал от директора, что работа в школе и политика, которой я всегда занимался за стенами школы, плохое сочетание, и что мне надо выбрать что-то одно. Кстати, этот аргумент не помешал директору выдвинуться на муниципальных выборах от «Единой России» в 2019 году, не увольняясь при этом из школы, записал оппозиционер на своей странице в соцсети Facebook. Комментарий директора получить не удалось. Секретарь сказала, что ее нет в школе. Юрист петербургского штаба Навального Александр Шуршев тоже уверен, что Кена уволили по политическим мотивам.
Мне кажется, здесь больше аморальности именно в действиях директора, который действительно сначала обсуждает планы, а потом говорит, что до свидания, мы с вами прощаемся, потому что вы как-то аморально себя ведете. И, естественно, это связано именно с политической деятельностью Даниила. Он в городе довольно-таки известный человек и всегда был известен своей оппозиционной деятельностью, при том, что директор, она является действующим муниципальным депутатом как раз-таки от «Единой России». Поэтому здесь просто все на поверхности, на мой взгляд. Когда директор «Единорос» увольняет педагога с оппозиционными взглядами. Не думаю, что это как-то внезапно. Возможно, это какое-то время готовилось.
Вы считаете, что вот это единичный случай такой с Даниилом Кеном?
Единственное, что могу вспомнить, что как раз не так давно в нашей братской республике Беларуси Лукашенко как раз-таки говорил о том, что если учитель придерживается оппозиционных взглядов, то он не должен работать в школе. Возможно, директор из «Единой России», вот директор петербургской школы, она решила исполнять таким образом указания Лукашенко. Не знаю.
Даниил Кен считает свое увольнение незаконным. Он намерен обжаловать его в суде. По его словам, ему жаль расставаться со школой, где его поддерживают и ученики, которые пишут ему теплые слова ободрения в соцсетях, и многие учителя. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 сентября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.